29. Можно ли влюбиться в 15-летнюю девочку?
«Мне бы хотелось научить вас писать, Маркус, не за тем, чтобы вы просто умели писать, но чтобы вы стали писателем. Потому что писать книги — это пустяки. Писать все умеют, но не все при этом писатели».
«А как человек узнает, что он писатель, Гарри?»
«Никто не знает, что он писатель. Ему об этом говорят другие».
Все, кто помнит Нолу, скажут, что она была чудесная девушка. Из тех, что надолго врезаются в память. Нежная и предупредительная, лучезарная и одаренная во всем. В ней, казалось, обитала та упоительная радость жизни, которая способна озарить самый хмурый дождливый день. По субботам она подрабатывала официанткой в Кларксе, кружила между столиками в порхающем облаке светлых вьющихся волос. Всегда находила приветливое словечко для каждого клиента. Посетители не сводили с нее глаз. Нола — это был целый мир. Единственная дочь Дэвида и Луизы Келлерган, южан евангелистов, родилась 12 апреля 1960 года в Джексоне, штат Алабама, откуда были родом ее родители. Семейство Келлерган обосновалось в Авроре осенью 1969 года. Отец Нолы получил место пастора в приходе Сент-Джеймс, главной общине Авроры, в то время весьма многочисленной и постоянно пополнявшейся. Церковь Сент-Джеймс, внушительное дощатое здание, стояла у южного въезда в город. Сейчас от нее ничего не осталось. Общине Авроры пришлось слиться с общиной Монбери из-за финансовых трудностей и малого числа прихожан. Теперь на этом месте ресторан «Макдоналдс». С самого приезда Келлерганы поселились на Террас-авеню 245 в симпатичном одноэтажном домике, принадлежащем приходу. Скорее всего, именно через окно своей комнаты 6 лет спустя, 30 августа 1975 года, Нола ушла и растворилась в пространстве. Всеми этими описаниями встретили меня завсегдатаи Кларкса, куда я отправился на утро после приезда в Аврору. Проснулся я внезапно, на рассвете, от мучительно неприятного чувства, что на самом деле сам не знаю, зачем я здесь. Совершив пробежку по пляжу, я покормил чаек и тут же спросил себя, вправду ли добрался до самого Нью-Хэмпшира только ради того, чтобы побросать хлеба морским птицам. Встретиться в Конкорде с Бенджамином Ротом, чтобы навестить Гарри, я должен был только в 11. Оставаться одному не хотелось, и я решил пока сходить в Кларкс поесть оладий. Когда я в студенческие годы гостил у Гарри, он имел обыкновение таскать меня туда на рассвете. Будил еще до зари, безжалостно тряс со словами, что пора надевать спортивный костюм. Потом мы спускались на берег океана пробежаться и позаниматься боксом. Если он слегка уставал, то начинал изображать тренера. Останавливался якобы за тем, чтобы поправлять мои удары и стойки. Но я знал, что главным образом ему просто надо отдышаться. Так, за упражнениями и пробежками мы одолевали по пляжу несколько миль, отделявших Гусиную бухту от Авроры. Затем поднимались по скалам Гранд-Бич и шли по спящему городу. На главной улице, погруженной в темноту, издалека виднелся яркий свет, лившийся из витрины забегаловки, единственного заведения, открытого в такую рань. Внутри царил полный покой. Редкие посетители, дальнобойщики, камевоежёры молча поглощали свой завтрак. Где-то в глубине говорило радио, неизменно включенное на новостном канале, но звук был слишком тихий, и слова диктора не всегда можно было разобрать. Если утро выдавалось жарким, под потолком с металлическим скрежетом крутился вентилятор, и вокруг ламп плясали пылинки. Мы усаживались за столик номер 17, и Дженни сразу приносила нам кофе. Мне она всегда улыбалась нежно, почти по-матерински. Говорила:
«Бедный Маркус, он тебя заставляет вставать ни свет ни заря, да? Вечно он так, сколько его знаю».
И мы смеялись. Но сегодня, 17 июня 2008 года, несмотря на ранний час, в Кларксе уже царило необычайное оживление. Все только и говорили, что об этом деле, И едва я успел войти, как меня обступили знакомые из числа завсегдатаев. Все хотели знать, правда ли это, была ли у Гарри связь с Нолой и убил ли он ее и Дебору Купер. Я уклонился от ответа и уселся за 17-й столик. Он оставался свободным. Я обнаружил, что таблички в честь Гарри больше нет. Только две дырочки от шурупов в деревянной столешнице, да выцветший лак на месте металлической пластины. Дженни принесла мне кофе и приветливо поздоровалась. Вид у нее был грустный.
«Ты переехал к Гарри?» — спросила она.
«Конечно. Ты сняла табличку?»
«Да».
«Почему?»
«Он написал книгу для этой девчонки, Маркус. Для 15-летней девчонки. Я не могу оставить табличку. Это не любовь, это мерзость».
«Думаю, все не так просто», — ответил я.
«А я думаю, что нечего тебе лезть в это дело, Маркус. Лучше бы ты вернулся в Нью-Йорк, подальше от всего этого».
Я заказал ей оладьи и сосиски. На столе валялся заляпанный жиром номер «Аврора Стар». На первой странице поместили громадную фотографию Гарри времен его славы. Представительный вид, глубокий и уверенный в себе взгляд. А сразу под ней — снимок из Дворца правосудия в Конкорде. Гарри входит в зал заседаний в наручниках, опустившийся, осунувшийся, с всклокоченными волосами и перевернутым лицом. Овальные портреты Нолы и Деборы Купер. И заголовок. «Что совершил Гарри Квеберт?» Вскоре после меня пришел Эрни Пинкас и сел ко мне за столик с чашкой кофе.
«Видел тебя по телевизору вчера вечером», — сказал он. «Ты перебрался сюда?»
«Да, наверное».
«Чего ради?»
«Сам не знаю».
«Ради Гарри». «Он ведь не виновен, да? Не могу поверить, чтобы он такое сотворил. Нелепость какая-то».
«Я уже ничего не знаю, Эрни». По моей просьбе Эрни рассказал, как несколько дней назад полиция обнаружила останки Нолы, зарытые в гусиной бухте на метровой глубине. В тот четверг жители Авроры взбудоражили сирены полицейских машин, съехавшихся со всего округа. Тут были и машины дорожной полиции, и авто уголовной полиции без опознавательных знаков, и даже передвижная лаборатория.
Когда выяснилось, что это, вероятно, останки Нолы Келлерган, все были просто в шоке, — объяснял Пинкас. Никто не мог поверить, что все это время она была прямо тут, у нас на глазах. Я имею в виду, сколько раз я приходил к Гарри на эту самую террасу выпить стаканчик виски. Чуть ли не рядом с ней. Скажи, Маркус, он правда написал ту книгу для нее? Не могу поверить, что у них был роман. «А ты что-нибудь про это знал?»
Вместо ответа я стал изо всех сил размешивать кофе, устроив в чашке водоворот, и сказал только: «Тут сам черт ногу сломит, Эрни». Немного погодя, к нашему столику подсел Трэвис Доун, шеф полиции Авроры и в придачу муж Дженни. Он был из числа самых давних моих здешних знакомых. Сидеющий 60-летний добряк, этакий беззлобный деревенский коп, которого уже давно никто не боится.
«Мне очень жаль, сынок», — произнес он, поздоровавшись.
«Жаль чего?»
«Да я об этой истории, что свалилась тебе на голову. Вы очень близки с Гарри, я знаю. Нелегко тебе должно быть».
Трэвис оказался первым человеком, который подумал и о моих чувствах. Кивнув, я спросил: «Почему за все время, что я здесь бываю, я ни разу не слышал о Ноле Келлерган?»
«Потому что, пока не нашли ее тело в гусиной бухте, это была старая история. О таких историях вспоминать не любят».